Я вас категорически приветствую. Егор, добрый день.
Добрый.
Про что сегодня?
Про выступление левых эсеров 6-7 июля 1918 года.
Есть какой-то художественный фильм про это,
по-моему. Совершенно верно. Есть фильм 6 июля, который был снят в 1968 году, если мне не изменяет память. Его премьера как раз прошла, ну, во всяком случае, премьера за рубежом прошла в Чехословакии. Как раз в те самые события 1968 года с намеком, что не надо выступать против советской власти. Но само выступление левых эсеров достаточно загадочно. По поводу этих событий существует масса версий, которые рассматриваются в современной историографии. Что это было, мятеж против советской власти, или у левых эсеров были какие-то серьезные влиятельные соратники и сподвижники внутри большевистского руководства, которые хотели отстранить только Ленина и Троцкого от руководящих постов в Совнаркоме, но не выступали против союза с большевиками. Вот что такое это было, давайте сегодня поговорим. Значит, очень важно понимать, вот мы немного поговорили в двух предыдущих передачах «Реальной игры престолов» о том, как разворачивались отношения с Антантой, и о том, что Антанта фактически санкционировала интервенцию руками Чехословацкого легиона. Вот. Но, собственно, параллельно разворачивается интервенция держав Четверного Союза, потому что, несмотря на заключение Брестского мира, Германия и Австро-Венгрия отнюдь не удовольствовались теми своими призами, теми своими достижениями, которые прописывали статьи мирного договора. Они зашли достаточно дальше, и внутри страны это воспринималось очень болезненно. Значит, Германия захватила часть территории России. В мае 1918 года немецкие войска оккупировали город Ростов-на-Дону. Далее немецкие войска оккупировали Крым, вошли в Севастополь, и это стало причиной чрезвычайно болезненной коллизии, а именно затопления Черноморского флота. Я думаю, это настолько вообще болезненное событие для России того времени. Я думаю, что мы должны посвятить этим событиям отдельную программу, спин-оффом сделаем в следующем выпуске. Пока скажем, что Черноморский флот был преимущественно был вынужден покинуть Севастополь и уйти в Новороссийск. Несмотря на то, что статьи Брестского договора ничего не говорили о судьбе Черноморского флота, немцы потребовали его немедленно вернуть с целью, естественно, использовать эти корабли в своих интересах. Дальше в Новороссийске развернулась борьба между разными политическими силами, которые стремились по-своему решить этот вопрос. Часть матросской массы хотела уничтожить флот, чтобы он не достался немцам, и часть офицерства и матросской массы, конечно. Часть хотела сдаться, отвезти его назад в Севастополь. Была еще такая экзотическая идея о том, что если поднять на кораблях украинские флаги, то немцы не будут захватывать флот. Вот. Идея была чрезвычайно наивная, вот, и, ну, естественно, этого не произошло, хотя некоторые попытались. В результате большая часть Черноморского флота была затоплена в Цемесской бухте Новороссийска. Вот, это было воспринято многими офицерами и матросами как величайшая трагедия в истории революции. Это одно из событий, которые ставились впоследствии большевикам в вину. Вот, хотя, ну, выскажу свое мнение, непонятно, что еще было делать в этой ситуации. То есть вопрос стоял так: либо флот уничтожаем, либо сдаем его немцам. Вот. Но здесь важно подчеркнуть, что немцы действовали вопреки Брестскому договору. То есть это была прямая агрессия. Немцы просто шли на прямой захват территории и имущества, пользуясь слабостью Красной Армии и Советского Государства. Вот. Ну и, естественно, немцы оккупировали Украину, потому что Центральная Рада, с которой они подписали сепаратный Брестский мир, никакой реальной власти не имела. Если бы не участие немцев, то власть на Украине перешла бы к Советам. Вот. И только немецкие штыки уничтожили Советскую Украинскую Советскую Республику. Правительство этой Украинской Советской Республики было вынуждено бежать. Сначала оно оказалось в Таганроге, потом переехало в Москву. Но понятно, что это было правительство в изгнании, никакой реальной власти не имело. Реальную власть имели немцы, которые на своих штыках Центральную Раду они свергли, как какую-то буйную, совершенно, так сказать, наглую, недоговорную силу. Им непонятно, и посадили понятного им генерала царской армии Скоропадского, провозгласив его гетманом Украины. Персонаж довольно бесславный, это типичная немецкая марионетка. И я хотел бы подчеркнуть, что вообще существует обычно говорить, что большевики были немецкими ставленниками. Это полная чушь. Мы приводили уже немало доказательств о том, что большевики, да как раз сейчас еще приведем дополнительно, что большевики и самими немцами воспринимались как свои противники, и союз с ними был невозможен. Сейчас будем говорить о том, что немцев рассматривали реальные варианты, при которых большевиков они свергают и сажают в Петрограде своего Скоропадского. Вот. Но существовало два реальных правительства, которые, ну, во всяком случае, держалось на немецких штыках. Может быть, там Скоропадский и стремился проводить какую-то свою собственную политику, отличную от немецкой, но у него просто такой возможности не было, потому что вся его власть практически полностью зиждилась на немецких войсках, которые стояли на Украине. Вот. И второе такое правительство – это правительство Краснова-на-Дону, которое появилось. Значит, тоже не без участия немецкой армии. Вот. Так вот, как только Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, то оба вот этих правительств, державшиеся на немецких штыках, они сразу же пали. И Скоропадский, и Краснов потеряли свою власть. А большевики нет. Большевики остались. И уже поэтому можно как бы вымерить разницу. Так вот, поскольку главная цель оккупации Украины заключалась в снабжении Германии, Австро-Венгрии продовольствием и нивелировании того ресурсного кризиса, который с 1916 года подрывал боеспособность держав Четверного Союза, то, естественно, Германия и Австро-Венгрия развернули на Украине безудержный грабеж, который, в свою очередь, вызвал повстанческое движение, сопротивление. Вот. И партия левых эсеров, она наиболее близко приняла это к сердцу. То есть, с точки зрения левых эсеров, которые традиционно были защитниками крестьянства, на Украине происходили невозможные события. И позиция, официальная позиция Совнаркома в духе Брестского мира, мы заключили мир, там, Украина отдельное государство, нам не важно, что там происходит. На самом деле это было не так, но официально озвучилось так, вот там независимое государство, они там сами разбираются, вот у них сепаратный мир с немцами. Вот. Она левыми эсерами критиковалась достаточно жестоко. Левые эсеры призывали к тому, чтобы немедленно поддержать восстание украинского крестьянства против империалистических захватчиков. Вот. И начиная с марта и до июля, вот когда развернулись события выступления левых эсеров, в левоэсеровской среде постоянно шли дискуссии на эту тему, постоянно, так сказать, давление в котле повышалось. То есть, как это так? Наших братьев истязают, убивают, грабят, обрекают на голод, а мы здесь, значит, сидим и ничего не делаем. Вот. Это, значит, ну, буквально невозможно. Но позиция большевиков в этот момент, она заключалась в том, что Ленин говорил, надо потерпеть, подождать, в Германии все равно произойдет революция, и мы ее подтолкнем. Мы ее подтолкнем, мы ведем пропаганду среди немецких военнопленных, потом отправляем их к немцам, возвращаем их немцам, и они разлагают немецкую солдатскую массу. Левые эсеры говорили, этого недостаточно, это все, значит, лирика, революция может и не произойти, а вот здесь у нас реальный фронт борьбы, мы должны помогать. Мы должны помогать, и постепенно зреют планы в духе партии эсеров. А партия эсеров – это партия индивидуального террора исторически. Вот, поэтому среди эсеров рождаются разнообразные, самые замысловатые планы, часть из которых впоследствии реализуются. Вот. Ну, во-первых, есть план убить командующего оккупационными войсками фельдмаршала Эхгорна. Этот план увенчается в конце июля. Его убьют, действительно, бросят в него бомбу. Значит, и это будет сильный удар. Это произойдет в Киеве. Это будет сильный удар для немецкого командования. И в 1941 году, как только гитлеровские войска оккупируют Киев повторно, они сразу же переименуют Крещатик в Эхгорнштрассе. И во все время, за все время оккупации главная улица Киева называлась Эхгорнштрассе. Вот в память как раз об этом фельдмаршале, который руководил оккупацией. Вот. Левые эсеры выстраивают даже совершенно удивительный план. То есть они считают, что не только немцы, вообще все империалисты виновны в войне, а это значит, нужно применить индивидуальный террор к лидерам всех империалистов. Поэтому выстраивается план, например, убийства Клемансо, то есть лидера Франции, убийства Вудро Вильсона, лидера Соединенных Штатов, убийство Ллойд Джорджа, лидера Англии. Вот, и, значит,
вот это планы.
Да, да. И эти планы вполне могли бы состояться, и эмиссары левых эсеров они отправляются в Европу. Вот, но это как раз не удалось. Вот, а удалось убить только Эхгорна и посла Мирбаха, убийство которого, собственно, и должно было стать сигналом, поводом к началу, к возобновлению войны с Германией, к началу революционной войны с Германией, потому что мотивация левых эсеров к возобновлению войны, она была совершенно не такой, какая была у царского правительства, это понятно. Левые эсеры считали, что Брестский мир, он как раз наоборот предотвратил неминуемую революцию в Германии, потому что он укрепил немецкий империализм, а для того, чтобы продолжить его разложение, нужно возобновить войну, и даже если немцы возьмут Петроград, Москву, это не важно, потому что все равно продолжение войны на Восточном фронте будет усиливать разложение немецких войск, они будут как бы проходить вглубь революционной страны и заражаться этой революционной заразой, которая в конечном итоге и разорвет Германию и таким образом спровоцирует мировую революцию.
Фантазии, короче.
Вот, вот это была точка зрения левых эсеров, а точка зрения Ленина, Ленин говорил, нет, их разорвет не продолжение революционной войны, а то, что мы начнем переустройство на той территории, которую мы занимаем, мы начнем переустройство на социалистических началах. И наш вот этот пример переустройства на социалистических началах будет настолько ударным, что именно он разорвет германский и любой другой империализм, а вовсе не продолжение революционной войны, которая, наоборот, задавит нашу революцию.
Что тоже не сбылось.
Вот. Сейчас я объясню, что произошло. Как бы в случае с Германией сбылось. С Германией, Австрией сбылось, потому что Германия была самая близкая к русскому революционному процессу государства, и, безусловно, те идеи, которые начали реализовываться после октября 1917 года, оказали колоссальное разлагающее влияние на немецкую армию. То есть не без этого революционного воздействия, в принципе, разложение немецкой армии и восстание моряков в Киле, с которого началась ноябрьская революция 1918 года в Германии, вряд ли бы произошли. То есть мы не знаем, как бы без этого фактора разворачивались бы события. Ну, во всяком случае, это был важный фактор, очень значительный. Так вот, Брестский мир и его последствия, это был очень породил очень важный конфликт между левыми эсерами и большевиками. Второй конфликт, который существовал между этими партиями, это, конечно, комбеды. Я рассказывал об этом в прошлый раз, что, значит, для того, чтобы насытить города хлебом, большевики были вынуждены изменить продовольственную экономическую политику в деревне, были вынуждены посылать в деревню продотряды, а продотряды опирались на комитеты бедноты, которые показывали, кто здесь кулак, где он хранит зерно и так далее. То есть, создав комитеты бедноты, большевики создали своих агентов в деревне, своих союзников в деревне. Эсеры против этого протестовали, они считали, что это вот война против деревни, так действовать нельзя, и все это тоже вытекает из Брестского мира похабного, поэтому его нужно срочно ревизовать. Вот. Но современные исследователи показывают, что были еще некоторые проблемы. Была, например, проблема террора. Тут очень интересная коллизия, потому что у двух уважаемых историков, которые глубоко занимаются данным вопросом, несколько разные представления и выводы относительно вот этой ситуации. Значит, есть такой историк Ярослав Леонтьев, доктор исторических наук, московский профессор, который очень много пишет о левых эсеров, и он, собственно, этот конфликт и фиксирует. И он пишет, что, значит, левые эсеры были противниками красного, введения красного террора. Это правда. А Дзержинский был их сторонником, сторонником красного террора. Он последовательно, начиная с начала 1918 года, выступает за проведение красного террора. Но у нас есть крупный специалист по биографии Дзержинского, Илья Сергеевич Радьковский, который как раз на документах установил, что нет, Дзержинский был противником введения террора с самого начала 18-го года. Вот. И в этом его поддерживал Ленин. Но действительно, в ЧК были силы, которые довольно последовательно стремились развязать красный террор. В частности, это был один из влиятельных сотрудников чрезвычайной комиссии Петерс. Из латышей. Вот. И Илья Сергеевич, например, показывает, что Петерс даже писал доносы на Дзержинского. Mm. Что Дзержинский, это мы сейчас воспринимаем Дзержинского как железного Феликса, человека непререкаемого авторитета, у которого партия почитает как одного из высших своих лидеров. Да? Но в реальной обстановке так, конечно, не было.
Товарищ Петерс так не считал.
Вот, да, да, товарищ Петерс так не считал, и, собственно, доносы Петерса или сигналы Петерса в вышестоящей инстанции, они говорили о следующем, что вот левые эсеры, противники введения красного террора, а Дзержинский блокируется с левыми эсерами, он тоже противник ведения красного террора, ну это ненадежный, а мы выступаем за класс настоящий, то есть Дзержинский и левые эсеры не дают вести по-настоящему классовую политику, не дают реализовывать настоящую диктатуру пролетариата, что это такое? Вот. Но Ленин в данном случае поддерживал Дзержинского, почему? Потому что Ленин после, ну еще когда он писал «Государство и революцию», свою доктябрьскую работу, да, он предполагал, что сопротивление советам со стороны буржуазии, оно будет минимально. Почему? Потому что советский строй – это впервые в истории диктатура большинства над меньшинством. Вот. И меньшинство вынуждено будет подчиниться, и можно будет обойтись какими-то экономическими мерами. Вот. И этим объясняется достаточно мягкая политика большевиков сразу после прихода к власти. Потому что мы же помним, что никакого террора по отношению к генералу Краснову не было. Его отпустили под честное слово.
А он подонок, его нарушил.
Вот. То же самое. Был, например, суд над Пуришкевичем. Пуришкевич – лидер главной монархической партии. Там. Такой как бы одиозный персонаж, знаменитый всей России, значит, бывший депутат Государственной Думы. Ну, все знают, что это вот явная контра, но тем не менее его не убивают, ничего, там суд его оправдывает и так далее. То есть, вот и таких примеров их очень много. Очень много. Сразу там генерала Джунковского арестовывают, потом отпускают. А это лидер спецслужб царских. Ну что такое? Вот. Понятно, что если бы большевики стремились всех уничтожить всех своих классовых врагов, они имели к этому возможность, но они проявляют совершенно мягкую политику в первые дни и месяцы после успеха Октябрьского вооруженного восстания. Вот. Но со временем ситуация меняется, то есть предвидение Ленина в данном конкретном случае оказывается неверным. Вот. Но тем не менее, все равно оснований для развязывания прям красного террора вроде бы нет, потому что, хотя есть несогласные, но какого-то масштабного выступления против советской власти нет. Там добровольческая армия ничего не смогла, не взяла Кубань, была вынуждена уйти с Дона, Корнилов погиб, непонятно, Дутов, атаман Дутов, который в Оренбурге борется против советской власти, тоже, так сказать, не побеждает, вот где-то там по степям бродит. То есть чехословацкий корпус еще не восстал, поэтому ситуация представляется такой как бы стабильной. И поэтому Дзержинский и Ленин блокируют вот эти идеи красного террора. Илья Сергеевич, кстати, связывает эскалацию этих идей с примером Финляндии, потому что в Финляндии как раз финские красные, как известно, потерпели поражение. Вот там развернулась гражданская война раньше, чем она начала, чем широкомасштабная война началась в России. И финские красные потерпели там поражение. Ну почему они там потерпели поражение? Только по одной простой причине, потому что Финляндия была оккупирована немцами фактически. И вот эта дивизия фон дер Гольца, которая прибыла в Финляндию и выступила на стороне белого финского правительства, она по сути и решила исход этой войны в пользу финских белых, в пользу такой, скажем так, буржуазной Финляндии. Вот, если бы немцев там не было, то, скорее всего, Финляндии победило бы красное правительство. Вот. И после того, как финские белые победили, они развернули там широкомасштабный террор против красных. И это, в общем, стало примером того, что произойдет в России, если здесь победит белое правительство. А поскольку Россия значительно больше, чем Финляндия, то и масштаб жертв будет здесь значительно больше. И в реальности именно это и начало происходить. То есть я вот еще хотел бы внимание уважаемых зрителей сконцентрировать на следующих удивительных фактах. Вот, например, Самара. Мы разбирали взятие Самары чехословацким корпусом. Ведь террора, красного террора в Самаре до того, как туда пришли чехословаки, не было. Не было. Там был руководитель рефтрибунала Венцик, который, это установлено по архивным документам, был просто удивительно мягким шефом такого специального органа. Он никого не расстреливал. Он в качестве шефа рефтрибунала выступал, наоборот, в качестве оправдательной силы. Вот. Но его все равно там убили. Вот. И были убиты очень многие люди, которые просто работали в советских органах. То есть первый террор, который произошел в Самаре, его развернули именно чехословаки. Они не большевики и не советские органы. Вот. Поэтому на очень многих территориях, в которых советская власть свергалась, сразу белые организовывали террор. В этом смысле те руководители красных спецслужб, которые указывали, например, Финляндии, они были абсолютно правы. То есть смена правительства сразу увлекла за собой террор белый. Вот. Но Ленин до поры до времени не был сторонником этих идей, не считал, что это нужно и полезно. И как вот установил Радьковский, и Дзержинский тоже. Дзержинский скорее блокировался с левыми эсерами. А вот другие силы во главе с Петерсом, это был ставленник Якова Михайловича Свердлова, вот, они как раз все время тянули в сторону террора, что как бы не опоздать, лучше, значит, вычистить и так далее. То есть они были такими радикалами, и впоследствии ими и останутся. Я почему остановился на позиции Дзержинского? Это очень важно в событиях 6 июля. Угу. Вот, потому что это как раз многое, на мой взгляд, многое объясняет. Вот. Значит, теперь очень важно сказать о следующем. Значит, после Брестского мира левые эсеры покинули Совнарком. Он снова стал однопартийным. Но было бы неверным говорить о том, что однопартийным стало государство. Государство продолжало быть многопартийным. Значит, левые эсеры занимали очень крепкие позиции в ЧК. Значит, левый эсер Александрович был заместителем Дзержинского, и они придерживались, вот, видимо, одинаковых взглядов по поводу террора. Значит, левые эсеры очень влиятельны были в советском парламенте, в ЦИКе. А в ЦИК, я напомню, это вообще главный, согласно новому государственному строю, да, это вообще главный орган власти в Республике Советов. И Мария Спиридонова, один из лидеров левоэсеровской партии, она возглавляет крестьянскую секцию в ЦИКа. Что такое крестьянская секция? Значит, на третьем съезде Советов советы рабочих и солдатских депутатов объединились с советами крестьянских депутатов. И вот, грубо говоря, всех крестьян лидером вот этого крестьянского крестьянской части в ЦИКа была как раз Мария Спиридонова. Ну, не лидером, а, скажем так, администратором крестьянской части. Это был очень влиятельный пост. И Мария Спиридонова, безусловно, сохраняла там свое влияние, наращивала его. Вот. Кроме того, левые эсеры побеждают в ряде местных советов. Вот мы в прошлый раз говорили о том, как Дыбенко приехал в Самару, а там сильные левые эсеры. Вот, безусловно, так сказать, один из ярких примеров того, где левые эсеры сохраняли свое влияние. Но помимо этого, они побеждают, например, в Казани, они побеждают в Петрозаводске. Вот, то есть у левых эсеров, безусловно, была социальная, сохранилась социальная база, и более того, она наращивалась, потому что левые эсеры активизировали свою пропаганду. Вот, а поскольку страна крестьянская, то постепенно эсеры, значит, занимали достаточно влиятельные позиции. И вот столкновение разных позиций по ключевым для развития страны вопросам, она и породила тот конфликт, который выскочил 6 июля. Значит, в 90-е годы появились версии, что вообще мятеж левых эсеров был спровоцирован большевиками, в частности Дзержинским, для того, чтобы окончательно расправиться со своими противниками.
Тонко.
Вот, но последние исследования, сейчас выходит много литературы и много документов, они, конечно, начисто опровергают эту версию и показывают, что левые эсеры действительно готовились к выступлению. Вот. Но, судя по всему, они не стремились разорвать коалицию с большевиками. Они стремились к тому, чтобы вывести из отрешить от власти тех лиц в партии большевиков, которые радикально придерживались вот Брестского мира, политики, продовольственной политики и политики террора. Вот. Но сохранить союз с, так сказать, мягкими большевиками, с лояльными им большевиками. Вот. Значит, ну, я напомню, что партия большевиков, она была совершенно неоднородна. И Ленин продавил Брестский мир с большим-большим трудом. Значит, против него яростно выступал Бухарин, который вообще возникла угроза раскола в партии по этому вопросу, потому что все висело на волоске. Вот. Понятно, что Троцкий, который провалил Брестские переговоры, тоже, в общем, не особенно, ну, скажем так, симпатизировал идее Брестского мира. Вот. Дзержинский воздержался, но воздержался по политическим причинам, потому что он был противником раскола партии вообще, он тоже не сочувствовал идее Брестского мира. Вот. То есть влиятельные фигуры в партии большевиков, они скорее склонялись к мысли о революционной войне. Вот. И вопрос стоял так, что нужно либо надавить на Ленина, либо заставить Ленина, либо отрешить Ленина, но сохранить союз с большевиками. Судя по всему, именно такую цель и преследовали левые эсеры. И вот они планировали свое выступление приурочить к 5-му съезду Советов. То есть здесь был некий такой плагиат с большевиков, которые свое выступление приурочили ко 2-му съезду Советов. Видимо, замысел заключался в том, что съезд Советов будет поставлен перед фактом вовлечения Советской России в революционную войну или в революционное восстание против империалистов немецких, и он большинством голосов одобрит это. То есть, таким образом будет продавлено легитимное решение, вот, которое будет легитимным с точки зрения советской государственности. Судя по всему, замысел был таков. Но, значит, собственно, как я уже сказал, инструментом для вовлечения России в эту революционную войну должно было стать убийство немецкого посла Вильгельма фон Мирбаха. Сначала, значит, встал вопрос, кто и как реализует это убийство. Значит, была идея убить его прямо в Большом театре во время 5-го съезда Советов, потому что Мирбах должен был там присутствовать, сидеть в отдельной ложе. Значит, но была идея, значит, сделать это 4 или 5 июля, но к этому моменту не были готовы бомбы. Была идея швырнуть, значит, бомбу у него. Вот, не были готовы бомбы, хотя Мария Спиридонова лично хотела это сделать. Вообще, Мария Спиридонова – это уникальный такой персонаж. Она террористка до мозга костей. Это один удивительный факт я хочу привести относительно этого исторического персонажа. Она, судьба ее сложилась трагически. после мятежа левых эсеров ее арестовали. Она несколько раз выпускали за былые революционные заслуги, а в 23-м году она пыталась бежать за границу неудачно, потом ее ссылали, значит, на поселение в провинциальные города. В конце концов, в 37-м году ее арестовали. Ее арестовали, значит, и она была приговорена к 25-летнему тюремному заключению. И вот в 1938 году, находясь в тюрьме, она пишет наркому Ежову письмо, значит, следующего содержания, что прошу забросить меня в составе диверсионной группы в нацистскую Германию и гарантирую ликвидацию Адольфа Гитлера, как, значит, человек, имеющий большой опыт террористической деятельности против разного рода империалистов. Вот. Но это письмо осталось без ответа, и в 1941 году во время отступления, значит, советских войск Марию Спиридонову расстреляли. Но характерно, что... Ну, такое письмо в 1938 году мог написать только чрезвычайно убежденный человек. Вот. И она, конечно, была такой, как бы, музой политического террора. Что, в принципе, было характерно для партии эсеров. В результате, значит, ну, понятно, что во время Пятого съезда Советов прямо в Большом театре убить Мирбаха достаточно сложно, вот, но, значит, принимается решение убить его иным образом, используя те связи, которые у партии эсеров остаются в чрезвычайной комиссии. Значит, изначально планировался другой исполнитель, но 4 июля на совещании, заседании ЦК левых эсеров рождается кандидатура Якова Блюмкина. Значит, это очень интересный человек. Значит, ну, первое, что надо понимать, Яков Блюмкин в это время возглавляет, скажем так, германский отдел ЧК. Но обычно Блюмкина там демонизируют очень часто, но для того, чтобы проникнуть в суть этой фигуры, надо сказать об одном факте для начала. В этот момент ему 18 лет.
Ого.
Значит, Яков Блюмкин – это, значит, еврейский юноша из Одессы, который зарекомендовал себя как участник боев против германских оккупантов на Украине. Вот, потом он оказался в Москве, и его делегируют в ЧК. В ЧК, поскольку он такой молодой, энергичный и бодрый, а с кадрами не очень, его, в общем, и назначают руководителем германского отдела, и он фактически является главным человеком, который надзирает за иностранными посольствами по линии ЧК. Вот. Его изначально вообще вызвали на заседание ЦК левоэсеровского для того, чтобы он рассказал про особняк, в котором располагается немецкое посольство в данный момент. То есть, сколько там комнат, каково их расположение и так далее. Вот. Ну и вот в процессе общения с Блюмкиным и родилась идея, что Блюмкин и убьет Мирбаха. Вот. Надо сказать, что Блюмкин с этим своим 18-летием, он, конечно, был человеком сомнительным. Вот, с точки зрения ЧК он был известен уже к этому моменту Дзержинского, был известен своей неумеренной похвальбой и бравадой. Он этим и впоследствии будет известен. Там, значит, есть такая история, жена известного поэта Осипа Мандельштама оставила в своих воспоминаниях, значит, историю о том, как Блюмкин как раз вот в этот период, значит, на какой-то встрече московской интеллигенции заявил, что вот на днях он расстреляет какого-то, значит, деятеля, какого-то не то художника, не то поэта, и этим похвалялся, значит, и даже показывал пачку расстрельных ордеров на расстрел, а Мандельштам вырвал у него эту пачку и порвал. Вот, произошел скандал. Но, значит, исследователи биографии Блюмкина показывают, что никакого отношения к расстрелам в этот момент Блюмкин не имел и иметь не мог. И если такой эпизод и был, то это была просто пацанская бравада. Не более того. Вот. Ну и впоследствии, я думаю, что что-то такое происходило, потому что, например, Владислав Ходосевич в своих воспоминаниях тоже фиксирует момент, когда Сергей Есенин, а Блюмкин, кстати, очень вращался в кругах богемы московской и даже подписывал устав общества имуженистов, вот, значит, Сергей Есенин, значит, в кругах богемы произнес такие слова, значит, не хотите ли посмотреть, как ЧК расстреливает, если хотите, я все устрою, у меня там Яша Блюмкин есть, он приглашает, Вот. Но все это была полная чушь, потому что в этот момент никакого отношения к расстрелам, еще раз повторюсь, Блюмкин не имел и просто красовался.
Ну, врал, значит.
Да, да, врал. И вот, значит, и из-за этого был конфликт с Дзержинским у него. Видимо, Блюмкину так жестко на вид поставили, что он что-то несет совершенно не то. Ну и вот его приглашают на заседание ЦК, рассказывают, что принято решение убить империалиста. Блюмкин говорит: так я могу, давайте я сделаю. И, значит, решается, что Блюмкин и станет реализатором этого замысла. Блюмкин привлекает фотографа ВЧК Николая Андреева, который будет его, значит, партнером в данной операции. Они, значит, состряпали липовое дело. Вот тут надо уточнить, либо это на самом деле произошло, либо это был какой-то фейк. Значит, смысл в том, что якобы был арестован человек по имени Роберт Мирбах. Это якобы был дальний родственник Вильгельма фон Мирбаха. Был он арестован за шпионаж. И ЧК едет к послу разбираться, что это ваш родственник тут делает. Значит. На документах, свидетельствующих об аресте Роберта Мирбаха, была печать ВЧК и подпись Дзержинского. Но Дзержинский ее не ставил. Поставил ее левый СР Александрович, который был замом Дзержинского. Значит, произошло это так. Блюмкин приехал в штаб ВЧК, значит, и зашел в кабинет Александровича. И посвятил его в планы ЦК. Угу. Вот, Александрович узнал об этом в последний момент. Он не был одним из разработчиков этого плана, но подчинился партийному решению, партийной дисциплине. Вот, и он поставил подпись Дзержинского, подделал ее и поставил печать, что и обеспечило в значительной степени успех покушения. Вот. И Блюмкин впоследствии рассказывал, возможно, приверял, что в момент, когда они уже договорились и поставили подпись, они вдруг услышали храп, заглянули за занавесочку в кабинете, а там спал Дзержинский. Вот. То есть могло все взорваться. Но, возможно, он это вот придумал. Значит, Блюмкин берет две бомбы, специально сделанные для покушения, и пистолет, кладет их в саквояж, и с этим саквояжем они и с Андреевым прямиком 6 июля после полудня едут в немецкое посольство. Значит, в немецком посольстве их встречают, вот они сообщают, что необходимо обсудить разговор лично с послом. Значит, посол встречаться не хочет, он вообще не понимает, кто такой Роберт Мирбах, зачем, неясно. Ну, видимо, решающую роль сыграли как раз официальные документы с печатью ВЧК и подписью Дзержинского. Вот, и посол все-таки выходит в сопровождении переводчика и офицера, выходит к, на встречу с вот этими визитерами. Угу. Дальше Блюмкин начинает говорить о том, что вот, ваш родственник арестован. Мирбах очень быстро отвечает, что я не знаю этого человека, передайте документы, мы со всем ознакомимся и ответим вам через Чичерина, через наркома иностранных дел, потому что, так сказать, сейчас не можем с этим разбираться. И после нескольких слов Блюмкин выхватывает пистолет и начинает стрелять. Значит, и самое удивительное, что он промахивается, то есть он не их разделяет стол, вот как нас с вами. Вот. То ли у него руки дрожали, то ли еще что. Короче говоря, вот три человека, у него присутствуют Мирбах, переводчик и офицер, он не попадает ни в кого. Значит, офицер и переводчик падают, вот, а Мирбах бросается и убегает. Он реально убегает, и тут Андреев вслед ему бросает бомбу. Бросает бомбу, и эта бомба уже взрывается. Значит, и, видимо, от ее взрыва Мирбах, который уже практически выбежал в другую комнату и скрылся, все-таки погибает. Вот, причем есть байка, что и Блюмкин тоже бросал бомбу, но она не взорвалась, и он побежал, поднял и бросил ее еще раз, чтобы она взорвалась. Вот. Значит, ну, переполох. Блюмкин и Андреев выбегают из особняка. Они, особняк окружен почти практически двухметровой оградой. Вот.
Андрееву удается легко перепрыгнуть, а Блюмкин, то ли он поранился, то ли он упал и ногу повредил. Короче, он хромой. Вот, он хромой, значит, они садятся в автомобиль и едут в боевой отряд ВЧК, который возглавляет тоже СССР Дмитрий Попов. А боевой отряд ВЧК состоит практически полностью из матросов. Вот, то есть это достаточно боевой и активный контингент. И вот тут загадка, потому что вроде как вся, весь левоэсеровский мятеж, он осуществляется силами ВЧК. Как-то не странно. И это была большая проблема уже тогда, в 1918 году, перед которой встало большевистское руководство. Потому что немцы очень долго не могли поверить в том, что советская спецслужба действовала без ведома руководства страны. И это с самого начала бросало прямую тень на Дзержинского. И тут же доносы Петерса, которые писались, этим, приобретали совсем иной смысл. Поэтому Дзержинский, конечно, оказался в чрезвычайно двусмысленном положении. Ленин, судя по тому сообщению, которое он сделал сразу после информирования об убийстве Мирбаха, он вообще не предполагал даже, что это сделали левые эсеры. Не предполагал. У нас есть текст его сообщения. Оно звучит так. «Около 3 часов дня брошены 2 бомбы в немецком посольстве, тяжело ранившие Мирбаха. Это явное дело монархистов или тех провокаторов, которые хотят втянуть Россию в войну в интересах англо-французских капиталистов, подкупивших чехословаков».
Невозможно спорить.
Вот, то есть, с точки зрения Ленина, видимо, первоначально он думал, что это провокация белогвардейцев или агентов Антанты для того, чтобы втянуть. Он, в общем, видимо, и не ждал, что это подарок от левых эсеров. Но это было именно так. И когда Ленин об этом узнал, первым делом что? Набрал Дзержинского. Вот, набрал Дзержинского и потребовал от Дзержинского разобраться. Значит, Ленин, это довольно такой уникальный случай. Было видно, как Ленин обеспокоен, потому что он сам поехал в немецкое посольство и принес соболезнования всему персоналу и заверил, что советское правительство не имеет никакого отношения. А Дзержинский сразу после этого бросился, естественно, в отряд ВЧК. Уже было понятно, что убийство совершил Блюмкин, потому что он представился. Дзержинский бросился в отряд Попова. В отряд Попова. Значит, и потребовал выдать ему Блюмкина немедленно. Вот. Но там находились уже представители ЦК левых эсеров. Дзержинский заявил об их аресте. Вот. Они сначала сказали, что они ему подчинятся, вот, но должны побеседовать со своим, с полным составом ЦК. Вот. Но в результате все закончилось тем, что отряд Попова арестовал самого Дзержинского. То есть он оказался под арестом.
Ну, отважно вообще поехал.
А у него другого выхода не было. И он впоследствии говорил, что левые эсеры должны были бы меня расстрелять. Было бы правильно, если бы они меня расстреляли, потому что если бы они меня расстреляли, тогда бы сразу стало понятно, что государство к этому не причастно. Но левые эсеры его не расстреляли. И немцы первоначально думали, что действительно это провокация. Это провокация. Пару слов о немцах. Это очень важный момент. Значит, ну, мало того, что немцы грубо нарушали условия Брестского мира и захватывали русские территории, они вполне серьезно, во всяком случае, часть немецкого эстеблишмента вполне серьезно рассматривала необходимость операции против Петрограда и Москвы в этот момент. То есть представлять таким образом, что Брестский мир закончил войну и установил прочный мир, невозможно. Все висело на волоске. И особенно в войсках на Восточном фронте постоянно зрело понимание необходимости, важности удара по российским столицам с целью ликвидации правительства большевиков. Почему? Потому что большевики были, очевидно, крайне ненадежными партнерами. Всем было понятно, что Ленин, это сейчас рассказывают, что Ленин там диктовку под дудку плясал, а немцам той эпохи, да, реального времени, было понятно, что Ленин держит фигу в кармане. Ленин держит фигу в кармане, и в любой момент может произойти что угодно. То, что Ленин ведет пропаганду и готовит революционную войну, немцы знали. Просто в этот момент все их внимание было отвлечено Западным фронтом. Они считали, что если они сейчас победят Францию, то они сумеют просто быстро закончить войну на своих условиях. И главная задача – это разгром Франции, взятие Парижа. Но на Восточном фронте было прекрасно видно, на Восточном фронте менее занимались вопросами Франции, тут прекрасно было видно, что большевики – это крайне ненадежные партнеры, что они вынужденно подписали этот Брестский мир, и что каждый день можно ожидать от них какой-нибудь бяки. Справедливо. Угу. Вот. Поэтому среди военного, среди офицерства Восточного фронта, в частности, в голове начальника штаба Восточного фронта Макса Гофмана, известного генерала, зреет идея операции против большевиков. Вот. Значит, я, чтобы не быть голословным, у меня тут под рукой есть книжечка полковника Зайцова, это такой известный эмигрантский военный историк. Он приводит очень интересные рассуждения Макса Гофмана по данной теме. Значит, Гофман с весны 18 года стоял на точке зрения необходимости разъяснения обстановки на Востоке, то есть нарушения мира, походом на Москву, установления нового русского правительства, которому можно было бы предложить лучшие условия, чем Брестский мир, например, в первую голову возвратить ему Польшу и заключение с этим новым русским правительством союза. Продвинувшись, например, до линии Смоленск-Петербург, можно было бы, дойдя до этого рубежа, сформировать русское правительство, хотя бы основываясь на фикции о том, что жив еще наследник цесаревич. Взамен него можно было, было во главе поставить местоблюстителя. Я, то есть Гофман, думал при этом о великом князе Павле Александровиче, с которым главнокомандующий Восточным фронтом принц Леопольд Баварский уже вошел в сношение через полковника Дурново, зятя великого князя. Раз посадив это временное правительство в Москве, по моему мнению, свержение большевистского правительства было бы уже пустяками. Вот. То есть, поскольку у немцев уже был позитивный опыт сотрудничества с такими правыми деятелями, как генерал Скоропадский и генерал Краснов, представлялось, что можно посадить в Москве марионеточное русское правительство, которое будет абсолютно надежным партнером, который будет действовать исключительно в русле политики Четверного Союза, и не ожидать от него никаких провокаций, никаких конфронтаций, которых невозможно было не ожидать от большевиков. Вот. И, судя по всему, Вильгельм фон Мирбах придерживался такой же точки зрения, что и Макс Гофман, потому что впоследствии была опубликована его телеграмма со словами «настало время перегруппироваться», она была отправлена 2 июня, и эту телеграмму некоторые исследователи трактуют в том смысле, что Мирбах также призывал к свержению большевиков, к свержению, точнее, совнаркома. Угу. Вот. И он точно так же, как и принц Леопольд Баварский, поддерживал, выстраивал связи со старой аристократией и с буржуазией, и писал «те самые круги, которые прежде поносили нас, теперь видят в нас, если не ангелов, то, по крайней мере, полицейскую силу для их спасения». Вот. То есть Мирбах прорабатывал, скажем так, создание социальной базы, которая приняла бы немцев как спасителей вот, большевиков и, ну, от советов. Да? Вот. Поэтому и со стороны немцев тоже были силы, которые чрезвычайно поддерживали бы возобновление войны, но уже с другими целями, с целями свержения советской власти вообще и установления правого правительства, которое бы действовало абсолютно в русле немецких интересов. Вот. Ленин это понимал и знал об этом, вот. Поэтому с его точки зрения было очень важным подобной войны не допустить и продолжить социалистическое строительство, пусть даже и с потерей территории, потому что с его точки зрения, которая подтвердилась впоследствии, мы все это очень быстро в какой-то краткосрочной исторической перспективе вернем. Ну, угу. И тут вдруг такое. Ну, надо сказать, что левые эсеры, убив Мирбаха
и арестовать Дзержинского, они повели себя достаточно странно. Вот, что и является основанием для ряда конспирологических теорий. Мария Спиридонова с рядом сподвижников отправилась в Большой театр для того, чтобы выступить на 5-м съезде Советов, сообщить о том, что возобновляется революционная война, восстание, о том, что мы должны поддержать наших братьев на Украине, которых дико третируют империалистские оккупанты. Вот. Ну и, соответственно, побудить 5-й съезд Советов примириться с той данностью, которая уже произошла. Ее расчеты на то, что съезд за ней пойдет, они не оправдались. Вот. То есть левые эсеры провалились, они были арестованы. То есть, левые эсеры арестовали заложника Дзержинского, да, фракция левых эсеров в Совете была тоже арестована. Значит, у большевиков, на что, видимо, левые эсеры рассчитывали? На то, что большевиков не окажется боеспособной силы, которая в этих условиях выступит на их стороне. Но такая боеспособная сила оказалась. Это были латышские стрелки. Латышские стрелки взяли Большой театр под контроль, и фракция левых эсеров была там задержана. Вот. Затем латышские стрелки оцепили центр Москвы и подготовились к штурму того особняка, в котором располагался штаб вот этого матросского отряда ВЧК. Действовали они достаточно решительно, на что левые эсеры не рассчитывали. Вот есть версия, что никакого мятежа не было, но вот последние исследования, в частности Леонтьева, они показывают, что, конечно, достаточно серьезные эсеры готовились. В первую очередь в финансовом смысле. Вот у нас есть свидетельства документальные о том, что перед началом этого выступления, значит, левый эсер Александрович, тот самый, да, передал ЦК левоэсеровскому 544 тысячи рублей. Значит, крестьянская секция в ЦИК отписала левым эсерам 200 тысяч рублей. И еще Прошьян, это один из лидеров левых эсеров, Прошьян, такой легендарный революционер, получил 5 миллионов рублей от Зиновьева. Вот, то есть левым эсерам удалось скопить достаточную сумму для того, чтобы каким-то образом действовать. При этом лидеры левой эсеровской партии, предполагая возможный провал, обзавелись поддельными документами. Вот, то есть это все явно свидетельствует о том, что план был, что вот все эти события – это не случайность, никакая не провокация Феликса Эдмундовича с Лениным. Вот, кроме того, они попытались стягивать верные им силы в Москву. Вот. Но в их распоряжении оказалось не более 1000 бойцов всего, считая вот этот отряд ВЧК боевой, который в этот момент насчитывал 600 человек. И не было уверенности у них, была надежда, они вели пропаганду в том числе и среди латышей, у них их надежды заключались в том, что латыши не выступят на стороне большевиков, что пропаганда подействует и на них. Но латыши оказались верными. И именно они решили исход этого противостояния, потому что уже 7 июля они начали фактически бомбардировку, была подтянута артиллерия, вот, и вот этот матросский отряд, он просто разбежался, там частично разбежался, вот, а частично он был взят в плен, скажем так. И единственное удивительное, что, так сказать, в этой ситуации можно отметить, это то, что Блюмкину удалось скрыться.
Сволочь какая.
Блюмкин, значит, прибыв в этот боевой отряд ВЧК, его мигом побрили налысо и отправили в лазарет, который в соседнем здании располагался. Вот, поэтому Дзержинский его и не увидел в штабе ВЧК, боевого отряда. А потом Белов спокойно, значит, скрылся, получив поддельные документы на имя, кажется, красноармейца Белова, спокойно скрылся и впоследствии обнаружился уже на Украине, отправился туда вести революционную войну. Ну, а впоследствии он был прощен и даже занимал крупные посты в ВЧК, до тех пор, пока его не расстреляли в 1937 году. Вот. Но он,
вспомнили.
Это был один из тех... Нет, не вспомнили, он, в принципе, был... Его расстреляли-то за другое, не за это. Вот. Он был видным деятелем советских спецслужб, вот, а расстреляли его за связи с Троцким, реальный, уже после того, как Троцкий эмигрировал. Это была реальная история вполне, но об этом мы будем говорить потом. Вот, а сейчас Блюмкину удалось уйти. Вот. И одной из загадок, которые пытаются решить исследователи, является то, что значит, произошел молниеносный расстрел только одного человека из тех, кто занимал влиятельные посты в партии левых эсеров, и тех, кто имел какое-то отношение к мятежу. Это Сакарас Александровича, заместителя Дзержинского. Его и еще 12 матросов расстреляли очень быстро. Вот. И вот как раз некоторые авторы пытаются в этом усмотреть заметание следов Феликсом Эдмундовичем, что он убрал, значит, главного свидетеля.
Да.
Вот. Потому что всех остальных-то помиловали, и наказания были очень мягкими. Например, Спиридонова арестовали, но дали всего ей год, а потом вообще выпустили, учитывая ее революционные заслуги. Вот. Правда, потом снова арестовали, но уже не за это. Вот. То есть она отделалась, по сути, легким испугом. А вот Александровича расстреляли. Почему? Вот. Но думается, что разгадка здесь проста. Дело в том, что поскольку существовала угроза возобновления войны, то немедленно нужно было показать, что государство не имеет никакого отношения к этому мятежу. И вот эти люди, которых удалось арестовать, они как раз и были своего рода ритуальными жертвами. То есть таким образом советское государство показывало, что оно к этому не имеет никакого отношения, решительно осуждает, и вот репрессии против врагов советской власти.
А их хотя бы допросили.
Так. Вот. Я так понимаю, что даже Александровича даже не успели. Вот. То есть его просто сразу расстреляли.
Выглядит, да.
Вот.
Ну, я бы задумался.
Вот. Я думаю, что это было необходимо именно для того, чтобы показать немцам, что советская власть карает. Вот. А Александрович, он был единственным влиятельным, кого удалось взять. Угу. Потому что все остальные скрылись. Все остальные либо скрылись, либо ну, непосредственно к убийству не имели отношения. Вот. Но так или иначе, выступление левых эсеров потерпело поражение, и в результате, в общем-то, стало таким прологом вообще к краху этой партии и установлению однопартийной системы. Потому что, несмотря на то, что левые эсеры в той или иной форме сохранялись там, до конца гражданской войны, и даже вроде бы до 1925 года там еще что-то протекало, вот, но тем не менее понятно, что после вот такого крупномасштабного конфликта с большевиками однопартийная система пойдет, двупартийная система уже умирает. Потому что она содержит в себе внутренний конфликт, который невозможен в условиях гражданской войны против классовых врагов. И левая эсеровская партия, она была в значительной степени разорвана, то есть часть ушла в подполье и стала бороться против советской власти, даже с оружием в руках. Вот. Некоторые из левых эсеров влились в партию большевиков и сделали там неплохую карьеру, но в качестве одного из примеров можно указать на интересного персонажа по имени Алексей Устинов. Персонаж, в первую очередь, интересен тем, что это племянник Петра Аркадьевича Столыпина. Точнее, его супруги. Вот. Но интересно, что человек из такой семьи был профессиональным революционером, очень опытным. Он перешел на ленинские позиции и впоследствии стал известным советским дипломатом. Последний пост – это, если мне не изменяет память, посол СССР в Эстонии. Ну, возможно, не стала большевичкой, не перешла на советские, окончательно на ленинские позиции, но, тем не менее, достаточно спокойно прожила в Советском Союзе Ирина Каховская. Это тоже известная фамилия, это правнучатая племянница декабриста Каховского, который убил генерал-губернатора Милорадовича 14 декабря 1825 года. Вот она была и тоже известной террористкой, одной из участниц как раз убийства фельдмаршала Эйхгорна. Вот она тоже была арестована, жила на поселениях, но в 1937 году ее не арестовывали и, соответственно, не расстреляли. Она, по-моему, до 60-х годов дожила и, в частности, стала известна как переводчица. Она перевела «Маленького принца» Антона де Сент-Экзюпери.
хорошо перевела.
Вот. Ну, я не знаю, вот является ли ее перевод каноническим, но, во всяком случае, ее перевод, она сделала свой перевод, он был опубликован. Но поражение выступлений левых эсеров, оно имело также одно важное последствие для развития гражданской войны. Дело в том, что самым крупным левым эсером среди советских военачальников был Михаил Муравьев, бывший командующий Петроградским военным округом, который принимал участие в отражении наступления Керенского-Красного в октябре 1917 года, наступление на Петроград. Вот, потом он брал Киев во время конфликта с Центральной Радой. И вот сейчас, когда уже произошло восстание Чехословацкого корпуса, именно Муравьев был назначен командующим Восточным фронтом и в это время находился в Казани. Он как раз должен был оборонить Казань от войск Капеля. И первое, что волновало Ленина после подавления выступлений левых эсеров в столицах, это позиция Муравьева. Вот, и он специально, значит, комиссару Восточного фронта Миханушину писал, что, значит, запротоколируйте то, что Муравьев вышел из рядов левых эсеров. Вот, Муравьев заявил, что он абсолютно лоялен совнаркому, что он не поддерживает левых эсеров, что, значит, он будет продолжать бороться с восставшими чехословаками. Вот. Но уже 10 июля, то есть через 3 дня после подавления левоэсеровского мятежа, он поднял свой собственный мятеж на Волге. Произошло это так. Значит, он погрузил 2 наиболее верных ему полка на пароходы и направился из Казани в Симбирск. Вот, объявил о том, что он выходит из подчинения совнаркому, что он учреждает Поволжскую Советскую Республику во главе с Марией Спиридоновым, Борисом Комковым, значит, и другими левыми эсерами. Вот. Но самое, что меня больше всего удивляет в этой истории, что он, значит, начал раздавать команды, начал отдавать приказы не только себе, но еще и, значит, он объявил войну Германии и начал отдавать приказы чехословакам, которые
только и ждали, да?
Когда ими командовал. Он заявил, что, значит, необходимо объединиться, это союзники, и предписал чехословакам, значит, определенные действия. Далее он прибыл в Симбирск, арестовал там, значит, наиболее высокопоставленных военных, которые могли ему помешать, в частности, командующего 1-й армией Михаила Николаевича Тухачевского, с которым мы здесь впервые встречаемся. Вот. И, видимо, намеревался, значит, из Симбирска управлять боевыми действиями.
Наш советский полковник Курц, фактически.
Но его, так сказать, карьера революционного Бонапарта, каким, видимо, он себя мнил, она длилась недолго. 11 июля он явился на заседание исполкома губернского совета, где его уже поджидали. Значит, там был советский деятель Варикис, который спрятал в засаду, хранившуюся до поры до времени за домом, где проходило это совещание. Непонятно, на что рассчитывал Муравьев. Он пришел туда с небольшой охраной. Вот, прошло некоторое обсуждение. Вот, когда Муравьев собирался выходить, зашли солдаты и объявили ему, что он арестован. Муравьев закричал: «Провокация!», выхватил пистолет, началась перестрелка, в которой Муравьев был бесславно убит. Так закончился его мятеж. В общем. Но последствия у этого мятежа были самые прискорбные для советской власти, потому что, безусловно, он бросил свой пост в Казани, он увел оттуда боеспособные войска, он внес разброд и шатание в ряды обороняющихся, заставил их усомниться в справедливости того, чем они занимаются, и это сказалось, конечно, на обороне Казани, которая провалилась. Капель взял ее достаточно легко, как мы знаем, я уже рассказывал, захватил там часть золотого запаса Российской империи, и, значит, там, как я уже говорил, находилась в полном составе Академия Генштаба, которая перешла на сторону белых. Вот. То есть последствия выступлений левых эсеров были очень трагичные не только по отношению к большевикам, но и вообще к советской власти вообще. Вот. Поэтому вот этот внутренний раздор, он, конечно, серьезно сказался на успехах белого движения. Вот. И в результате подавления этого мятежа положение большевиков еще более ухудшилось. Они утратили территории, утратили социальную базу, и им стало тяжелее.
Я замечу, при этом еще многие погибли.
Да, да, многие погибли, это правда.
Из-за этих идиотских действий. А потом эти люди скорбели и стонали, как их гнобила советская власть. Как-то мало она их гнобила, я считаю.
Ну вот, так сказать, революционная пора, она полна такими событиями. Это не единственное, что не единственное малопонятное и такое вспыльчивое действие политических сил в эту революционную эпоху. Вот. Но это вообще характерно для исторического процесса. Вот. В дальнейшем, когда мы будем рассматривать дальнейшие события, мы с этим встретимся. Значит, дальше мы сделаем спин-офф про затопление Черноморского флота, про части Черноморского флота в Цеменской бухте, поскольку имеются многочисленные просьбы зрителей сделать программу на эту тему. Вот. А потом посмотрим, как разворачивались события гражданской войны. Значит, очень важный момент. Поговорим о том, что происходило на Дону, о том, как появилось правительство генерала Краснова, о том, какие отношения оно поддерживало, с одной стороны, с добровольческой армией Деникина, с другой стороны, с кайзеровскими оккупационными силами и лично с Вильгельмом II. Там замечательные письма Краснова есть, которые надо бы публично прочитать. Вот, с другой стороны, поговорим о том, что творилось в столицах. Помимо выступления левых эсеров, там назревает заговор послов, так называемый, потому что страны Антанта, они не дремлют. Это, кстати, вот левоэсеровский заговор не последний, заговор 1918 года. Так что у нас большая и интересная программа впереди.
Натуральное кино вообще. Какие там демоны революции? Я хоть и понял, чем занимался Блюмкин, негодяй, такая популярная личность. Спасибо, Егор, с нетерпением ждем дальше. А на сегодня все. До новых встреч. Thank you.